Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов.
Взрыв на Рязанском проспекте. Убит начальник химических войск и конспиролог Минобороны. Какие версии?
Нам необходимо менять системный подход.
Какие системные проблемы вскрыла смерть генерала Кириллова и к чему приводят такие диверсии?
Это программа «Лицом к событию». Добрый вечер. Сегодня очень много интересного, поэтому поставьте лайк, и мы начинаем. Тяжелым днем для российской армии называют 17 декабря эксперты в государственных телестудиях. Так они комментируют взрыв на Рязанском проспекте в Москве. По данным газеты «Коммерсант», около 6 утра вчерашнего дня сработала взрывчатка на ручке электросамоката. Погиб генерал химических войск России Игорь Кириллов. Телевидение с горечью вспоминает, как он доказывал всему Западу, где производят боевых комаров и вирусы, которые заражают только русских. Да, генерал Кириллов – автор тех самых теорий заговора. Послушайте сами.
В настоящее время Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО.
Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки.
Разработанные способы позволяют в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами.
Кроме того, были зафиксированы случаи с применением ряда химических соединений, которые относятся к классу отравляющих веществ, которые применяли немцы в газовых камерах.
Но кроме конспирологии, эксперты в телестудиях скорбят за будущее химического оружия и разработки огнеметных систем. Теперь это потеря государственной важности, так говорит эксперт Российской академии наук.
На кону сейчас честь государства. Они должны в кратчайшие сроки найти и покарать. Другого выхода я здесь не вижу.
Следственный комитет России сообщил, что у полиции уже есть кого наказывать. Подробнее о версиях смотрите в нашем сюжете.
Через сутки после взрыва на Рязанском проспекте в Москве Следственный комитет России и ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова и его помощника.
Задержан гражданин Республики Узбекистан 1995 года рождения. Задержанный доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия. В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов.
Также следствие утверждает, что подозреваемый арендовал машину каршеринга, где установил камеру для наблюдения за Кирилловым. Съемка якобы транслировалась организатором теракта в Днепре. Когда поступил сигнал о выходе военных из подъезда, подозреваемый дистанционно взорвал самокат, заявили в Следственном комитете. Ведомство утверждает, что задержанному обещали заплатить $100 000. В МВД Узбекистана подчеркнули, что у них пока нет информации о задержанном гражданине страны. В российском МВД сообщили, что предполагаемого исполнителя теракта задержали в Подмосковье. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала поднять вопрос об убийстве генерала Кириллова на ближайшем заседании Совета безопасности ООН.
Мы уверены, что все организаторы, исполнители убийства Игоря Кириллова будут найдены, наказаны, кто бы это ни был, где бы они ни находились. А всем кураторам киевского режима, русофобам всех мастей, мы отвечаем всей страной и всем народам: не запугайте.
Глава Совбеза России Дмитрий Медведев еще до официальных данных следствия рассказал, что ему все понятно.
Всем понятно, что произошло, что случилось и что нужно делать, несмотря на то, что расследование только началось уже, наши враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности.
Каких именно врагов Медведев имел в виду, он не уточнил. За него это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы. Мы четко понимаем, кто наш враг.
Накануне убийства Служба безопасности Украины заочно выдвинула обвинение генералу Кириллову в применении химического оружия против украинских военнослужащих. Однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев не причастен к гибели генерала и предпочитает работать в юридическом поле. Подоляк заявил, что Украина, цитата, «не использует методы террористических форматов».
У нас все события на поле боя, они объемные, ежедневно по 200+, сейчас даже больше, по 200+ прямых боевых столкновений. Большой объем, большой интенсивности боевые действия сегодня идут, и, соответственно, решения там по тому или иному генералу принимаются у нас на поле боя, а не, конечно же, где-то там.
Как интенсивные боевые действия на фронте мешают действовать украинской разведке в тылу, Подоляк не объяснил, но предположил, что убийство Кириллова могло стать следствием внутренних разборок в России.
На это может быть там противоборствующие группировки, конкурирующие за бюджеты, коррупционные бюджеты и так далее.
Тем временем иностранные средства массовой информации со ссылкой на источники в СБУ сообщают, что именно эта спецслужба стоит за убийством Кириллова. «Нью-Йорк Таймс» даже получила от сотрудника СБУ видеозапись взрыва, снятую из салона автомобиля каршеринга. Источники в СБУ подтвердили причастность спецслужбы к теракту агентствам Reuter и Associated France Press, газете Guardian и телеканалу BBC, и назвали генерала Кириллова, цитата, «законной целью».
Как вы, уважаемые зрители, относитесь к убийству генерала Кириллова? Для вас это ликвидация законной цели или акт запугивания? Проголосуйте в чате трансляции, и в конце мы сравним вашу позицию с официальной. И пока вы голосуете, известные на данный момент версии взрыва на Рязанском проспекте мы обсудим с политиком и бывшим полковником ФСБ Геннадием Гудковым. Геннадий, здравствуйте.
Да, я приветствую вас и, конечно, всех зрителей.
Давайте начнем с российской версии. Какие белые пятна в ней вы видите, что вас в ней устраивает, что не устраивает?
Вербовка там таджикского или узбекского гражданина могла быть как от имени, и как реально могла быть от имени СБУ там или военной разведки, так могла быть под чужим флагом. Есть такая форма вербовки под чужим флагом, когда удобнее, допустим, там какого-нибудь источника вербовать там от имени, предположим, там какой-то нейтральной страны или третьей страны, или еще чего-то. То есть такое применяется в разведках. Ну, понятно, что тут возникает слабая аргументация, зачем убивать собственного генерала. Ну, не знаю. Гипотетически может быть все. Но тут важен вопрос. Признают реально СБУ и вообще Украина как государство акт вот этого, как они называют, возмездия, или не признают? Вот это очень важный момент. То есть, если они берут на себя ответственность, ну, значит, никаких сомнений нет. Если они ответственность наберут и начинают отрицать, то возникает там масса версий дополнительных.
А как вы думаете, почему до сих пор не сходит с версии политиков, официальных представителей Украины и спецслужб, которые попадают в международные издания?
Может быть, им выгодно. Они решили так, что они вызовут разноголосицу. Все запутаются. И начнут обсуждать разные версии. Я не знаю, какие там планы и замыслы. Честно говоря, я еще раз говорю, что я не вижу здесь какого-то теракта. Теракт – это действие, которое направлено на подрыв власти, на ликвидацию ее там работающих структур, институтов, органов и так далее и тому подобное. Здесь мы видим, что цель была выбрана генерал. Генерал, причастный к ведению войны. Генерал, активно участвующие в пропаганде войны, мы это с вами знаем. Там одни лаборатории с биокомарами и боевыми утками, чего стоит. Вот. Поэтому, конечно, тут говорить о теракте в чистом виде не приходится. Но я просто не понимаю, цель-то какая? Какая цель? Показать, что мы всех везде достанем, ну, это очень сомнительная задача, потому что всех и всегда и везде не достанешь, если не будет победы. А замена одного генерала на другого происходит моментально, тем более в России эти генералы там пруд-пруди, куда ни плюнь, в генерал попадешь на определенном уровне. Вот там слишком, ну, там генерал сейчас больше, чем в Советском Союзе, несколько раз, чуть ли не в десяток раз. Поэтому, ну, вместо Кирьянова будет какой-то еще, или Кириллов там.
Кириллов, да.
Да не сейчас, это не принципиально. Ну, а что это дает для Я понимаю, какой-нибудь уникальный там, какой-то уникальный конструктор, уникальнейший специалист, без которого там все рухнет, остановится. Я правда не очень верю, что сейчас такие существуют, все-таки большими коллективами работают на производствах, в конструкторских бюро, в ученых лабораториях, научных лабораториях. Не знаю. И если, так сказать, вызвать какую-то панику, но тогда надо, уж извините, иметь возможности действовать как израильтяне. Был Насралла, нет Насраллы. Пришел его преемник, нет преемника. Пришел следующий преемник, и его замочили, уж извините, так говорю путинской лексикой. Тогда понятно, что четвертый уже подумает, остановиться ли ему публичным наследником этой террористической организации, подвергать ли себя или там свое окружение неминуемой практически смерти. А так, то выборочно, ну вот тут один генерал, там какой-то конструктор попал. Конечно, сейчас усилят меры безопасности, конечно, всем поставят охрану. Благо, так сказать, денег не жалко налогоплательщиков. Понятно, что отвлекут силы и средства от реальной работы, будут заниматься безопасностью определенных лиц, зашифровывать их места жительства, места там перемещения, места работы, места там обучения детей, нахождения жен и так далее. Это понятно, что все эти меры будут предприняты. Но ведь можно сводить счеты, уж извините, я так по-простому скажу, с врагами, предположим, если Украина желает это делать после победы или после каких-то там... Кто сейчас главные враги Украины, помимо там политического руководства России, которое начало эту вероломную войну, агрессивную, фашистскими жесточайшими методами, террористическими методами. Главные террористы, конечно, в Кремле сидят сейчас. Главные мировые террористы. Вот, но вопрос не в этом. Если уж так по степени вины, гибели, виновата авиация, кто ей руководит, командует, потому что они сбрасывают и кабы, и бомбы, и ракеты пускают. Виноваты ракетные войска, которые осуществляют пуски, и под этими взрывами, ударами гибнут не только там военные, но и мирные вполне люди в жилых домах, в школах, в роддомах, где угодно. Мы все это видели. По идее, цели должны быть в приоритете вот эти цели, а не какой-то генерал химических войск, с учетом того, что химическое оружие во всем мире запрещено.
А как вы думаете, почему раньше не усиливали безопасность? Вот эксперты на государственном телевидении, я сегодня и вчера отсматривал разные передачи, через одного говорят, ой, как важно обеспечить безопасность генералов. Как вы думаете, ну давайте посмотрим, например, фрагмент, чтобы я не пересказывал.
Нам необходимо очень четко понять, а кто у нас на территории России занимается защитой не просто наших граждан, ясно, чьи это компетенции и функции, а наших полководцев в условиях войны. ФСБ не может заниматься всем. МВД не может заниматься всем. Росгвардия не может. У каждой из этих структур не хватает либо полномочий, либо людей, потому что, ну, скажем, оперативно-розыскную деятельность, как я говорил не раз, Росгвардия вести не может. Структуры Министерства обороны, у них нет права на проведение ОРД. Как они могут работать в Москве? Кто? То есть нам надо просто осознать, что требуется аудит безопасности наших военачальников. И требуются меры, в том числе и системные.
Геннадий, а какие же системные проблемы сейчас есть в охране генералов?
Вот что сейчас несет Соловьев, это говорит о том, что если бы я сейчас начал учить, как нужно выстраивать телевидение, наверное, получилось бы так же грустно. Есть закон, федеральный закон об охране. Там есть перечень лиц, которые подлежат государственной охране. Существует целое подразделение, целый орган, целое министерство под названием Федеральная служба охраны. Там хреново тучу людей, у одного Путина, там, по-моему, 13 тысяч в различных рубежах охраны и безопасности работают. И есть не больше. Сама служба еще больше. Есть огромное количество различных ОРД. Ну, что Соловьев понимает? ОРД – это оперативно-розыскная деятельность. Какой там им нужно оперативно-розыскной деятельность, чтобы защитить какого-то генерала? Совсем с ума посходили. Вон ОРД используйте, у вас вон есть. У МВД права ОРД, дали права ОРД, понятно, ФСБ, дали права ОРД различным подразделениям, в том числе, там, по-моему, есть на месте происшествия и так далее, у Росгвардии. Я сейчас уж не помню, принимали эти идиотские законы, расширяя права ОРД. Судебные приставы, там, кто там только не просил эти права ОРД. Это агентурная работа. Какая там агентурная работа, к чертовой матери, может быть, у вояк? Специальные подразделения есть, на военной контрразведке, занимайтесь. Есть ГРУ, занимайтесь. Есть СВР, занимайтесь. Есть там ФСБ, занимайтесь. Это я причисляю субъект ФСБ, оперативно-розыскной работы. Речь идет о охране. Охраны у нас до хрена и даже больше в стране. У нас и Росгвардии 400 тысяч, у нас и ведомственные охраны, как грязи. У нас там кого только нет, и свои собственные подразделения безопасности в государственных корпорациях. У нас страна охранников, потому что своего народа боятся. Тут вопрос в том, что просто кого охраняют, кого нет. Генералы живут, многие живут как обычной жизнью. Что ж мне это не знать, как они живут. Вот. Не так, что они охраняются. Ну, приезжает ординарец, приезжает машина, отвозит, привозит. А дальше он идет с собакой гулять в парк. Вон я в соседнем доме, у меня жил начальник главка МВД, генерал-лейтенант. Я и один раз его всю жизнь увидел, потому что он все время занят. А тут мы как-то с ним столкнулись в парке. Я говорю, а ты что здесь делаешь? Он говорит, а ты чего? Я говорю, а с собакой гуляю. И я с собакой гуляю. А ты где живешь? А я вот тут, а я тут. Ничего себе. Мы уже столько лет соседи, ни разу не виделись. Вот и поговорили. То есть ведут они обычную жизнь, большинство генералов. Генерала просить до черта и даже больше. Чтобы просто не было иллюзий. Это где-нибудь в Англии генерал-генерал. Или там во Франции генерал-генерал.
А как все эти генералы относятся к тому, что их плохо берегут?
А
как эти генералы, что их так много, и охранников, вы говорите, тоже очень много в России. Как генералы относятся к тому, что их не берегут?
А что значит не берегут? А как вы поставите, чтобы каждому генералу сделать свою собственную службу безопасности, замучитесь, так сказать, создавать эти службы? Там же, вот, поэтому, ну, я думаю, что они просто усилят меры безопасности, увеличат число охраняемых лиц. Смотрите, ведь сейчас, если там идут эти покушения, они идут не на Шойгу, не на Герасимова, не на Путина, не на там кого-то там, например, руководителя правительства, они идут на генералов. Которых там, как я сказал, там тысячи в России, многие тысячи генералов. Тысячи. Я думаю, что там больше, может быть, 10 тысяч в общей сложности генералов в России. Еще бывшие там генералы, которые вчера уволились. Там в генералах запутаешься. Поэтому просто будут приняты общие меры безопасности. Но если 10 тысяч одного генерала убили, я не думаю, что там возникнет паника. Ну, будут внимательнее смотреть, будут по сторонам смотреть, будут своим ординарцам давать какие-то задания, будут там адъютанты что-то проверять, будут плотнее взаимодействовать с контрразведкой, будут плотнее взаимодействовать с МВД. МВД, пожалуйста, дохрена этих функций ОРД. Бери, не хочу, они черта не делают. Они уже настолько, так сказать, занялись охранкой, что они уже перестали вербовать агентуру в уголовной среде, в организованной преступности и так далее. Им некогда, не до этого. Там не ходит это в перечень отчетности. Поэтому что Соловьёв несет? Он же не понимает, что он говорит. И я думаю, что никто там не даст никому права ОРД, потому что на этом сидят и отчитываются все вот эти службы, которые такие права имеют. В первую очередь там ФСБ, СВР, там частично МВД, да, и вот несколько ведомств, у них полный цикл прав по ОРД. Включая там и технические меры съема информации, и много-много другое. У нас не в этом проблема. Не надо, знаете, самый хороший способ закончить войну, вывести войска, признать вину, и все закончится. Ну, это как бы такой совет, понятно, бессмысленный, потому что те люди, которые страной управляют, это главный террорист планеты, забравшийся, так сказать, на престол неограниченной власти. И что с ними делать, еще весь мир не знает.
И вот поэтому... с начала этой войны было еще много покушений, и в том числе на военных, но там кроме военных были и некие общественные деятели, блогеры. Давайте, Геннадий, вместе с вами, с нашими зрителями посмотрим, вспомним эти случаи и продолжим обсуждение.
До убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова самым высокопоставленным российским военным, убитым в тылу с начала войны в Украине, был капитан первого ранга Валерий Транковский. Командующий 41-й бригадой ракетных катеров Черноморского флота погиб в ноябре в аннексированном Севастополе. Сработало взрывное устройство под днищем его автомобиля. По подозрению в убийстве задержали двоих жителей Крыма. Они признали вину. Издание РБК «Украина» сообщало, что Транковский отдавал приказы на пуски крылатых ракет по украинским гражданским объектам и руководил обстрелом Винницы в июле 2022 года, при котором погибли 29 мирных жителей. Издание отмечало, что операция по ликвидации проводилась Службой безопасности Украины. В июле в Москве взорвали автомобиль офицера Андрея Торгашова. Как выяснило агентство, Торгашов работал в штаб-квартире главного разведывательного управления. Торгашов остался жив, но взрывом ему оторвало ноги.
Это же в Турцию преступник. А мы его сможем констатировать, поймать? Там мы сможем?
Работаем. Штурка.
Заказчик, да?
Работаем, но посмотрим.
Буквально в день покушения подозреваемого задержали в Турции. Им оказался россиянин Евгений Серебряков. По информации Следственного комитета, он признался, что совершил покушение по заданию СБУ. В декабре при взрыве внедорожника в Донецке погиб бывший начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков. Как пишет Deutsche Welle, ранее СБУ сообщало о жестоком обращении Евсюкова с военнопленными. Был задержан и подозреваемый в его убийстве, житель самопровозглашенной ДНР. Он сообщил, что действовал по заказу украинских спецслужб. 12 декабря украинские СМИ писали, что неизвестный на улице в Москве застрелил заместителя генерального конструктора бюро «Марс» Михаила Шацкого. Шацкий занимался модернизацией крылатых ракет, который используют для ударов по Украине, и разработкой новых дронов, а также был идеологом внедрения искусственного интеллекта в беспилотники и космические аппараты, пишет агентство. Интересно, что пока российские правоохранительные органы не подтвердили факт его убийства. С начала войны произошло и несколько покушений на российских пропагандистов. От взрыва в апреле 2023 года погиб зет-военкор Максим Фомин, известный как Владлен Татарский. По подозрению в покушении задержали петербурженку Дарью Трепову. Она вручила татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. Сама Трепова утверждала, что не знала о взрывчатке внутри. Позже ее осудили на 27 лет лишения свободы. Весной 2023 года в Нижегородской области сработало взрывное устройство в автомобиле писателя Захара Прилепина, активно поддерживающего так называемую СВО. Прилепин остался жив, получил ранения, но погиб его водитель. Подозреваемый в покушении Александр Пермяков сообщил, что его завербовали спецслужбы Украины. А в августе 2022 года при взрыве автомобиля погибла пропагандистка и сторонница войны с Украиной Дарья Дугина. Целью мог быть ее отец, философ Александр Дугин. Дарья погибла в автомобиле отца. Позже ФСБ заявила о раскрытии дела, объявив, что за преступлением стоят украинские спецслужбы, а непосредственной исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которой удалось покинуть Россию.
Ну и говоря об устранении медийных персон, вспоминается еще такой беглый украинский депутат Илья Кива, вроде так его звали. В декабре 2023 года полиция подмосковного Одинцова нашла его труп с дыркой от пули в затылке. Ну вот мы уже сегодня поговорили про, как влияют устранение каких-то конструкторов, устранение генералов. Наш гость Геннадий Гудков объяснил нам, что особо никак на войну это не влияет. Но, Геннадий, а убийство пропагандистов, как, например, Владлена Татарского, попытка убийства Захара Прилепина, вроде как от того, что их пытались убить, их слова реже не появляются в телевизоре, так ведь?
Да, то есть я не вижу большого успеха и пользы вот в этой, уж извините, я так цинично говорю, вот в этой тактике и стратегии. Я не вижу, я не считаю, что она это дает какой-то успех и что-то там приносит позитивного. Мне кажется, она не меньше приносит негативно, а может даже больше. И я не вижу просто, ну а вот в чем смысл? И, понимаете, тут не знаю. Я считаю, что это не... Еще можно понять, когда там вот был там убит начальник колонии, который там пытки организовывал. Тут понятно, да? То есть просто такие издевательства над людьми, которые он там организовывал. Но это, в общем, не должно прощаться. Как не простилось никогда там палачам какому-нибудь там, освенцам и так далее. Вот. Я еще понимаю, допустим, кто там пускал баллистическую ракету, которая там уничтожила детей. Я тут еще понимаю, по крайней мере, с эмоциональной с точки зрения, но замконструктора, которого там, и что поменялось? Там огромный коллектив работает. Но зам не стал, стал другой замом. Вот что он там сверхуникальный какой-то, вот без него там все рухнет. Но сейчас такого нет, чтобы там... Это раньше там были какие-то самородки, там Джордан Бруно с Коперником открыли новую систему, так сказать, знаний, и вот их решили сжечь, чтобы, как бы, так сказать, не распространять скверну. Сожгли, и там после этого 100 лет там никто не дергался, не пытался опровергнуть устои. Сейчас же этого нет. Невозможно. Не знаю, я как-то, в общем-то, не понимаю вот этой деятельности. Если действительно там еще Украина берет на себя на ответственность на себя, и там тем более в татарский совершение деяния особо опасным образом для других окружающих, которые, может, не причастны к этому. Но мне как-то, я понимаю, что и девочку это, в общем-то, жалко. Я уверен, что она не знала, потому что, знаете, слишком спокойно она все действовала. Для обычной девушки, которая знает, что эта штука может взорваться, но это невозможно там быть абсолютно спокойным, да еще сидеть на первом ряду. Я просто в это не верю. Ну, в общем, я считаю, что это... Еще я понимаю Захар Прилепин. Захар Прилепин проливал кровь. Рвался в бой, говорил, там всех нужно уничтожить и так далее. Этим похвалился. Но тут еще можно понять как-то. Понять можно. Я не говорю оправдать. Понять. Ну, вот эти вот вещи я не очень хорошо понимаю. Потому что сначала надо победить, добиться суда, открытого, честного, гласного трибунала. И на этот трибунал, конечно, должны поездом пойти и прицепным вагоном к организаторам воинских преступлений, те, кто словом и пропагандой этому помогал, кто там оболванивал, кто одурил, оправдывал все эти преступления. У нас же есть статья за оправдание терроризма. Ее не надо отменять в случае смены власти в России, уж извините. Потому что сейчас идет оправдание терроризма, нацизма, фашизма в полном объеме. Открывая любой, так сказать, включая любой канал, любую передачу, мы там это видим прям невооруженным глазом. Что там говорит, если Медведев говорит, Украина либо сдается, либо мы ее уничтожаем как нацию. Это что, квази-нацизм? Даже пропагандисты...
Ну, может, окажется, что действительно они своими действиями сами себя в ловушку и загонят. Спасибо большое, Геннадий, что нашли время на наших зрителях. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Мы сегодня обсуждали убийство генерала Кириллова, что с ним произошло и как это вышло, как к этому относиться. Вот, кстати, как к этому относиться ваши ответы на экране, дорогие зрители. Большинство из вас ответило, что все-таки воспринимает этот взрыв как ликвидацию законной военной цели. Спасибо, что смотрели и голосовали. Раз досмотрели до конца, подпишитесь, поставьте лайк. Увидимся с вами завтра. До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить.